мне было интересно думать только творчеством, вообще отключиться от цифр и понять, я мыслю сейчас цифрами или мне это действительно нравится. Я ни о чем не жалею, это было круто. Фэшн-индустрия в целом очень сильно сплотилась. Все стали открытые, доброжелательные, и это очень круто. Люди делились на два клана. Кто-то поддерживал русских дизайнеров, а кто-то говорил, что типа, почему русский дизайнер, у него стоит так дорого, это не может так дорого стоить. Мне кажется, что все предыдущие года нас научили, что нельзя сейчас, сегодня целить только в одну точку.
Всем привет, это подкаст «Британка Talks», и сегодня у нас в гостях основатель бренда базовой одежды «Студио 29» Таня Фомичева. Тань, привет.
Привет.
Что, друзья, мы продолжаем наш специальный сезон, посвященный 20-летию «Британки» и нашего университета креативных индустрий Universe University в образовании. 2023 год на дворе, юбилейный не только для «Британки», но и для всего университета креативных индустрий Universe University. И в нашем спецсезоне мы собираемся здесь с нашими выпускниками и продолжаем говорить о творческих индустриях. Сегодня у нас в гостях Таня Фомичева. С Таней мы поговорим про дизайн одежды. Конечно, поговорим про путь в индустрию, обучение в Британке. Тань, спасибо в первую очередь, что пришла. Расскажи для начала, что о тебе нужно знать нашим слушателям, ну, кроме того, что ты основатель бренда Studio 29.
Если говорить о моем пути, как я пришла и стала основателем бренда Studio 29, наверное, здесь все могу даже изложить очень коротко. Я никогда не была связана с фэшеном, с модой и со всем, что меня сейчас окружает. Я из маленького города на севере озера Байкал. Даже не города, а деревушки, где я выросла, закончила школу и потом поступила учиться сначала в Новосибирск, потом в Екатеринбург. Я училась на экономическом и на юридическом, никогда себя не связывала с модой, но при этом была всегда максимально творческой. Меня всегда интересовало, не знаю, там, школа изобразительного искусства, мамин гардероб. Мы с подружками всегда наряжались, и, наверное, это какая-то такая внутренняя тяга и любовь к чему-то красивому, каким-то изменениям, к новизне, каким-то новым знаниям. Когда я попала в город и увидела множество красивых людей, магазинов и такой выбор одежды, конечно, меня это все привлекало. Я покупала себе много одежды, мы постоянно менялись с подружками. И потом в какой-то момент я рылась на каком-то сайте, искала вещи для себя, что-то интересное хотела, не то, что можно купить там в торговом центре, и наткнулась на типа оптовое предложение, где ты можешь купить не только себе вещи, но и еще кому-то и тем самым сэкономить. Я заказала вещи себе и просто так еще подумала, ну, предложу, продам и так далее. Но, в общем, когда эти вещи пришли, я их быстро распродала, заказала еще, и так образовался мой вообще самый первый бизнес, связан с модой. У меня был мультибрендовый магазин, куда я начала привозить уже на свой вкус вещи и продавать. Тогда я училась на втором курсе института. Это был такой классный опыт, потому что, наверное, это все помогло мне в будущем. Я тогда вообще не ценила этот опыт и не думала о том, что я сейчас получаю колоссальные знания в логистике, в закупке, в планировании. И на тот момент он просуществовал 3 года. И когда я закончила институт, мы переехали из Екатеринбурга в Москву. И я, собственно, закрыла это все дело, подумала, я закончила институт, теперь поеду работать на хорошей работе по образованию, не знаю, буду работать где-нибудь в налоговой или юристом, как хотели мои родители. И, собственно, продала и страницу бренда, тогда она была у меня только ВКонтакте, тогда не было еще Инстаграма, и начала искать работу в Москве. То есть я обесценивала полностью, не относилась к этому серьезно. Это был вот мой такой первый опыт. Но когда я переехала в Москву, я, пройдя массу собеседований по образованию, я поняла, что это вообще не мое. И пошла работать в бренд одежды. Я работала менеджером на сайте, принимала заказы. И мы соседствовали с отделом разработки, с дизайн-отделом. И мне всегда было интересно, что они там делают. Когда у меня было свободное время, я им там что-то помогала. На складе бирки клеила. И, собственно, я так увидела, как вообще работают все этапы, если ты производишь одежду сам, а не закупаешь ее готовой, как в моем первом случае. Я там проработала 1.5 года и ехала домой, думала о жизни и поняла, что не хочу делать продукт, который мне не нравится, не хочу быть менеджером сайта, хочу попробовать свои идеи воплотить. Я искала какие-то вещи для себя, хотела их отшить, хотела их купить и понимала, что это дорого для меня, я не могу себе этого позволить, поэтому я думала так, вот если я куплю ткань, отошью это сама, мне будет дешевле, у меня будет классная вещь. Но, собственно, я таким путем и пошла, я отшила то, что хотела. Первая коллекция состояла там из 5 вещей, и я их отшила там по 5-10 единиц. У меня было 50 тысяч рублей, которые я на это потратила. И я отшила первую коллекцию, рассказала просто об этом в своем Инстаграм, пофоткалась с подружкой в парке, и так закрутилось. Такой путь.
Здорово. Смотри, вот в начале твоего рассказа я слышу что-то такое на предпринимательском. А конец твоей истории уже больше похож на рассказ начинающего дизайнера одежды. Вот все же изначально история Тани Фомичевой, основательницы бренда Studio 29, это история предпринимательницы или дизайнера одежды?
Я не скажу, что деньги когда-либо были главным моим двигателем. Нет. Наверное, все-таки мода была главным двигателем в моем случае. Я не вкладывала даже в это огромный дизайнерский смысл. Я просто хотела классно выглядеть, я хотела одежду, видеть ее такой, как я ее вижу. И это была достаточно простая одежда, носибельная, на каждый день, без сложных элементов. Ее можно было легко интегрировать в свой гардероб. И, наверное, это было для меня главным. То есть я много лет работала на энтузиазме, ну, типа ничего не зарабатывая и не думая о деньгах. Это был приятный бонус. Но, наверное, все-таки это больше мной двигало любовь к моде, чем предпринимательство и деньги.
Хорошо, ну что, расскажи про бренд. Я знаю, что ты вначале все сама. В голове, конечно, картинка, как человек один бегает там и по производству, и с клиентами разговаривает. Ну, то есть все как написано, у меня в голове вот как бы так легко визуализируется. А сейчас прошло 8 лет, и там наверняка огромная команда. Расскажи, что вспоминается первое вот из тех времен, вот 2015 год, какая в голове история перед глазами, которой хочешь поделиться?
Мне кажется, там было много чего интересного. Все было в первый раз, в новинку, и как-то все было так поступательно. Сначала я создала бренд, отшила первую коллекцию, потом я наняла первого сотрудника, сняла первое помещение. И все это было из-за множества задач и, наверное, какой-то правильной расстановки приоритетов. Я понимала, если страдают ответы там оптовым партнерам, надо брать менеджера опта. Я понимала, если где-то в производстве начинают вылазить косяки, надо брать там дизайнера в штат или конструктора в штат. Так, кстати, произошла одна смешная история. У нас был конструктор на фрилансе, и мы отдали конструировать ему шубу. Раньше носили такие шубы Тедди, типа такая мохнатая. И она прислала нам лекала, мы отшили образец. И в итоге у меня очень высокий муж, 189 рост, такой большой. В итоге эта шуба была на него просто. И в тот момент я поняла, так, нужен конструктор в штат, потому что вот это разрыв коммуникации, это лишние деньги и потеря времени. Так вот и все это и приходило. То есть первый шоурум у меня был, потому что я поняла, что клиенты хотят мерить вещи, хотят их видеть, и они не готовы к онлайн-покупкам, что для них важен вот этот контакт. Хоть этот шоурум был на 5-м этаже, и до него было очень сложно добраться, но это было действительно важно. В те года в индустрии люди не были готовы к доставке по Москве, хотя она у нас была с самого первого дня. Ну вот, наверное, все шаги были очень логичными. И, конечно, в рамках моего бюджета.
Когда такие примеры звучат, жалко, что у нас, конечно, аудиоподкаст, потому что здесь должна быть вставка с мужем. Хорошо, расскажи немножко про команду чуть подробнее, когда появились первые отделы, или можешь рассказать даже про подрядчиков, потому что у всех по-разному устроено. К нам приходили дизайнеры интерьера, у них, может быть, в бюро 5-6 человек, а на подряде 100. Вот. Как у вас устроено? Кто в штате? Как делятся роли? В каком количестве?
Давай начнем с того, что вот в 2015 году я начинала одна, сейчас нам 8 лет, и нас уже 60 человек в команде. Это все сотрудники штатные. Плюс фриланс, который я, ну, как бы не исчисляю. Его сложно исчислять. Допустим, в производственном отделе у нас все в штате. У нас собственная разработка, у нас свой экспериментальный цех в офисе, 4 лаборанта, закройщик, у нас свой конфекционер, который закупает ткань, фурнитуру, подклады, у нас технолог, который пишет и продумывает производственную обработку, закладывает все обработки, чтобы было производство удобно шить, на массовке именно. У нас руководитель производства, у нас есть менеджер по размещению России и менеджер по размещению в мир. У нас есть конструктор, сейчас мы в поиске второго конструктора. У нас дизайн отдел свой, то есть идея рождается также в офисе, там уже 3 дизайнера. Я как арт-директор выступаю. А вот если, допустим, брать полярный отдел контента, то там почти все на фрилансе. То есть мы каждый раз под определенную идею, под определенный кампейн меняем, ищем фотографа, стилиста, визажиста, те люди, которые смогут реализовать именно эту идею, классно себя там проявили в подобных проектах. То есть тут, смотря в какой отдел заглянуть. Главной задачей этого года у нас была определить и нанять руководителей в отделы и сделать такую как бы иерархию, в которой нам будет легче существовать. То есть мне, как основателю, контролировать отделы, не связываться там со всеми сотрудниками, а уже смотреть на какие-то результаты, ставить глобальные задачи, цели и к ним идти. Потому что людей много, но контролировать надо все. И сейчас это просто уже очень сложно регулировать. И мы пришли к тому, что у нас очень много исполнителей и очень мало управленцев. Люди, которые могут взять на себя решения, которые могут предложить свои какие-то идеи, их реализовать, увидеть проблемы. Мы сейчас нацелены идти в эту сторону.
Слушай, а вот ты говоришь, что в какой-то момент начали появляться и появляются руководители, а как тебе давались вот эти первые решения, связанные с делегированием? То есть вначале-то, наверное, у тебя была цель остаться на рынке, наверное, да, выжить, если я не прав, поправь меня. А дальше уже, когда компания разрастается, уже, ну, другие масштабы, другие цели, и людям действительно, я с тобой полностью согласен, хочется уже, да, там, делегировать, наверняка доверять им какие-то решения сложные. Как у тебя с этим? Вот, или ты спокойно, то есть у тебя есть какая-то жилка, спокойно делегируешь какие-то задачи? Или страшно было первое время?
Ну, я думаю, что большое значение имеет отбор тех кандидатов, которые мы ищем в команду. И здесь уже ты видишь, можешь ты делегировать человеку какие-то задачи или нет. Но у нас в команде очень заинтересованные люди. Мы все идем к единому результату. И вообще производство — это такой большой поезд без вагончика, и там ты не поедешь, условно, потому что мы сильно все завязаны друг на друге. У нас не выйдет продукт, если мы там не купим пуговицу, условно. Поэтому здесь работают очень сплоченные люди, нацеленные на результат. Мне кажется, что у нас сейчас собралась очень классная команда, и мне, наверное, легко делегировать, но и я понимаю, что необходимо контролировать. У нас есть еженедельные собрания, на которых мы подводим итоги, обновляем статусы, у нас есть ежемесячные собрания, у нас есть там планы, и есть разные отделы, которые перед друг другом отчитываются. И мы все понимаем, если мы вовремя не отдадим результат другому человеку, поезд не поедет. Поэтому это все прозрачно достаточно, все это понятно, на каком этапе все застопорилось.
Можешь ли ты, допустим, назвать какую-то хронологическую отметку там после 2015 года, тот момент, когда ты можешь с уверенностью сказать, что бренд Studio 29 крепко стоит на ногах на рынке? Есть ли какая-то такая в голове у тебя засечка на таймлайне?
У нас был очень сильный рост, наверное, спустя там 4 года, 3-4 года вот так. У нас команда сильно выросла, мы переехали в большой офис. Тогда у нас были еще форматы шоурумов. И, наверное, вторая отправная точка — это послепандемийный период до как бы нынешнего периода, когда, во-первых, ушли многие с рынка, когда мы все вышли из изоляции, и все стало более-менее стабильно. Ну, то есть это определенно волны, это взлеты и падения, это какие-то переживания, это все не 100%, но как бы сейчас я могу сказать, что да, мы стоим на ногах уверенно.
Ты поступила в Британку в 2021 году, а свой бренд открыла еще в 2015. Расскажи, пожалуйста, в какой момент ты поняла, что тебе нужен вот этот апгрейд дизайнерских навыков?
Я шла не только для того, чтобы их прокачать. Вообще многие предметы, с которыми я сталкивалась на парах, для меня были не в новинку. Да, я многое знала, но все равно это было максимально интересно, потому что это рассказывали классные люди из сферы. Для меня это очень ценно, что я в Британке смогла познакомиться с таким количеством творческих людей из индустрии. И, ну, как бы я не училась в институте в Москве, а институт, наверное, это самый главный генератор твоих знакомств всегда, да, был. Поэтому мне было интересно познакомиться, такой нетворк. Я собеседовала большое количество дизайнеров в бренде, и мне всегда было интересен их путь, смотреть их портфолио, меня просто это внутренне интересовало. Плюс я всегда была связана с цифрами, с отчетами. Мы делали свои коллекции, делаем до сих пор отчасти на основе финансовой аналитики. И мне было интересно думать только творчеством, вообще отключиться от цифр и понять. Я как бы немного запуталась. Я мыслю сейчас цифрами или мне это действительно нравится? И мне хотелось выключиться как бы из процесса аналитики, каких-то денежных там обязательств и сделать, вот просто услышать себя и сделать то, что я хочу. И вот бренд и опыт создания базовой одежды, вот этот новый опыт, во-первых, попробовать себя в какой-то концепции себя же и сделать более сложные вещи со сложными элементами, с какими-то смыслами, ну и найти среди этого всего, среди массы того, что сейчас есть, именно свой голос. Поэтому для меня это такой путь познания себя. Для меня это классные люди, для меня это классный опыт. Мне всегда хочется учиться, развиваться новым знаниям. Я всегда открыта. Поэтому мне пришло решение пойти учиться в британку. Я ни о чем не жалею, это было круто.
То есть это больше твое желание, чем инвестиции, правильно?
У нас в бренде и так все супер. Ну, как бы мы делаем базовую одежду, и для того, чтобы мне ее сейчас усложнить условно, мне надо объяснить клиентам, почему я это делаю. Они идут к нам с определенным запросом, они уже ищут тот продукт, который мы создаем. Да? Мы там вместе с аудиторией прошли долгий путь, и они знают, что искать у нас, что мы можем дать. Это было бы странно, если бы я резко начала менять концепцию бренда и говорить, теперь мы делаем сложные изделия, потому что я так захотела.
Вопрос про изменения в позиционировании бренда вот с момента его основания и вплоть до пандемии. Расскажи, пожалуйста, как часто приходилось менять позиционирование до 2020 года?
Наверное, глобально не менялось. Это всегда была одежда с определенным количеством деталей. Это всегда был прямой силуэт и силуэт, заточенный в прямоугольник. Ну, то есть это плюс-минус, это всегда одна форма, с которой мы шли. Усложнялись, возможно, какие-то элементы, добавлялись какие-то отстрочки, необработанные края, чтобы больше придать как бы расслабленности этой вещи. У нас тоже база не для каждого, да, там условно. У нас есть база и черно-белая, и там условно-оранжевый жакет, который не для каждого база. А для кого-то может быть база. Ну, то есть здесь, наверное, смысл в том, что мы по форме все-таки базовые, да, остаемся, но всегда эту классику хотим немного перевернуть и докрутить. Вот в таком формате мы работаем всегда. Мы как бы переделываем, переписываем, перекраиваем классику.
А вот теперь добавляем, собственно, то, что я все пытался вынести за скобки. Сложные времена, да, там 2020 и по сегодняшний день. Вот тот же, по сути, вопрос. Насколько гибким пришлось тебе и твоему бренду? Как проявлялось, может, какие-то тоже примеры, конкретные действия, которые вы начали делать?
Ну, 2020 год был очень веселый, так сказать. Во-первых, в 2020 году, в марте, когда все закрыли, я родила ребенка и ушла на пандемию. Собственно, у нас закрылся офис, склад и вообще все, что можно, часть производств в это время. Часть сотрудников не хотели выходить из дома, выезжать. Мы там хотели сделать гибридный график, чтобы выезжать на отгрузки, например. Поэтому все это делала я. И я вернулась в 2015 год немного. У меня дома стояла аппаратура по печати составников, не знаю, там ткани какие-то и так далее. Тут же у меня был ребенок. Это было сложно. Мы устраивали примерки через Zoom. Это, конечно, было спасением. Курьеры возили по всей команде одну вещь. Например, сначала ее смотрел технолог, давал свои правки, потом ее смотрела я, на себя мерила с конструктором, она вносила правки, конструктор отправляла лекала там в какую-нибудь копирку, мы печатали лекала, и вот так вот все это было закручено. В итоге я ехала, допустим, на склад, отгружала ткани на фабрику. В общем, это был такой сумасшедший домик. Чему нас научила, наверное, пандемия, это удаленки, что это все реально, и если раньше мы представить не могли себе, что сотрудники могут работать на удаленке, и это будет эффективно и продуктивно, то теперь мы с легкостью к этому относимся, окей, мы уже знаем, как это контролировать, да, как с этим работать, что в этом нет ничего такого, И, наверное, это вот то, что мы переняли и используем до сих пор. Мы поменяли ассортимент. Я думаю, многие поменяли его в те времена. Много кто стал сшивать именно домашнюю одежду, базовую одежду, какую-то спортивную одежду, худи, пик-худи, спортивных брюк и так далее. И мы внедрили у себя эту линейку. Какие-то модели мы заморозили и перекинули их просто на следующий сезон. Не видели смысла их отшивать. На самом деле, многие клиенты нас поддерживали. Мы запустили сейл, и у нас были хорошие продажи. Ну, про пандемию, наверное, все. Дальше были не менее сложные события, которые тоже на нас влияли. И, наверное, знаете, на протяжении всего этого времени фэшн-индустрия в целом очень сильно сплотилась. Мы, и я в том числе, вступила в разные там комьюнити, группы, где собраны все основатели брендов, где все делятся своим опытом, не знаю, какими-то арендой, площадками, контактами. Все очень стали открытые, доброжелательные, и это очень круто. Потому что реально со всеми этими сложностями люди стали более открытыми и добрыми. Это очень вдохновляет.
Я в апреле 2022 года общался с куратором Анной Черных, куратором программы «Дизайн одежды. Базовый курс». Как раз говорили про один из телеграм-каналов, вокруг которого как раз собирается комьюнити. Ну, все то, про что ты говоришь, все правда. Для меня стало, ну, как человеку с дивана не из индустрии, немножко неожиданностью. Казалось бы, как бы не новая индустрия, в том числе в нашей стране. Да, там, естественно, много было зарубежных брендов, конкурентов, все было по-другому 2022 года. Но для меня стало откровением, что сообщество не было сплоченным. И вот Анна, собственно, она говорит, типа, все было даже там даже иногда токсично, ну, то есть сообщества не было. А я как раз хотел тебя попросить сейчас тоже немножко так вернуться назад, да, там взглянуть. Допустим, окей, не было сообщества, но что вообще вот так для нас, для широкого слушателя, нужно знать вот про фэшн-индустрию в трех таких временных ипостасях. Середина 2010-х, когда открылся твой бренд, пандемия, то есть уже какая-то первая сплоченность. Это второй этап. И третий этап — то, что происходит сейчас, в 2023 году. Твое видение, помимо того, что мы уже обсудили, про сообщество.
Мне кажется, что вот что могу сказать про свой путь, то, что я видела и наблюдала. В 2015 году был взрыв российских брендов. Мы рождали доверие потребителей к российским брендам. Я помню, что тогда как раз запустился Инстаграм в России, и там был даже хэштег типа «русские дизайнеры» или что-то такое. Люди делились на два клана. Кто-то поддерживал русских дизайнеров, а кто-то говорил, что типа почему русский дизайнер, у него стоит так дорого, это не может так дорого стоить, и относились с недоверием к этому. Все от друг друга прятались, всем казалось, что они что-то раскрывают, какие-то тайны, и очень скрывали свой офис, свой, не знаю, там, как они это делают, что они делают. Потом случилась пандемия, и все, мне кажется, сплотились, открылись и начали как-то вместе сосуществовать. Мы делились и контактами логистики, подрядчиками тканей, производствами, площадками, цифрами, вообще всем. И было как бы много брендов в пандемию, все похожи друг на друга, все про одно и то же. Сейчас, мне кажется, идет в сторону отграждения друг от друга. Всем интереснее копаться в себе, чем смотреть на кого-то. Мне кажется, сейчас все хотят найти именно свою какую-то там струю и идти только туда, копать в себя, раскрывать свою уникальность, находить смыслы в себе, в своей жизни, в своем пути, в своем там, в том, что ты делаешь. Все показывают на максимальном количестве площадок то, что они делают, как они это делают. И Телеграм, Инстаграм, Ютуб. И вот это создание Телеграм-каналов — это же еще одна площадка, в которой мы можем подглядеть, посмотреть, как работает бренд, бренд знакомит с командой, да, теперь нет ничего в этом такого. Все продают свои консультации, наставничество и так далее, все друг другу помогают проходить этот путь. А когда я начинала, допустим, вообще не было никаких курсов, как создать свой бренд. Сейчас ты можешь пойти на какой-нибудь курс там в полгода, и тебе расскажут про любой путь. И я преподаю на таких курсах и рада делиться своим опытом. Мне нравится как бы отдавать, помогать людям, мне нравится их интерес. Мы проводим экскурсии в свой офис, показываем, как у нас это устроено. Мне нравится показывать клиентам, как мы это делаем, вкладывать в это больше смысла, что это не просто вещь, а еще вот у нас тут целая команда, и мы как бы стараемся и думаем и над дизайном, и над качеством, да, и над то, как чувствует себя команда, в офисе и вообще в бренде. В общем, мне кажется, что сейчас, во-первых, вот эта социальная повестка на очень высоком уровне. Мы хотим участвовать в благотворительности, мы думаем, чем мы можем быть полезны миру. Ну, то есть это стало такое более глобальное мышление, наверное.
А где в сегодняшнем мире, даже я, опять-таки, отстраненный зритель, вижу, что там у Лайма больше магазинов, Тумут вообще здесь, что еще там, 12 сторис вообще понятно, там мы когда готовились к выпуску, коллеги говорят, что все, там уже уходят в Дубай и так далее. Здесь, не знаю, там классные примеры, там лично меня радует мой любимый пример, это Аманка, там всякие коллабы с футбольными клубами, это вообще просто какой-то one love. Мы вот опять-таки с командой перед выпуском сформулировали каких-то два таких немножко банальных, но понятных вектора. Один, где ты можешь все еще присутствовать на международной арене, да, в дружественных странах, да, ну, то есть там, где это возможно. Второй вектор — это существовать здесь и развивать индустрию в нашей стране. Как тебе такое деление, согласна ты или нет, и где здесь свой бренд одежды? То есть у меня тут такой скрыт вопрос про масштабирование. Пойдешь ли ты дальше или будешь укрепляться здесь?
Мне кажется, что все предыдущие года нас научили, что нельзя сейчас, сегодня целить только в одну точку. И поэтому мы развиваем и онлайн, и офлайн, и мы выходим и в корнеры, и развиваем свое оптовое направление, работаем с партнерами. В общем, мы везде и повсюду, и начали в этом году работать с маркетплейсами. Мы есть на Ламоде, Яндекс.Универмаге, на New Selfie, на Озоне. В общем, если вдруг закроется одно, то мы будем пользоваться другим. Мы сейчас били в стрит-ритейл, теперь мы хотим пойти в торговые центры. Все, что касается мира и выхода на международный рынок, мы туда смотрим, но идем туда очень медленно и мелкими шагами, наверное, намеренно, потому что у нас нет такого опыта, и мы пока где-то прислушиваемся к ребятам, кто уже сделал эти шаги, смотрим на чужой опыт. Сейчас мы есть на Ламоде Казахстан и на Ламоде Беларусь. Это вот наши такие первые шаги. Плюс у нас есть оптовики в мире, которые нас закупают и продают в своих мультибрендовых магазинах, и наш бренд в том числе. Все, что касается еще целей, да, этого года, можно добавить, что это вот развитие многоканальности, наверное, идти в разные точки, и укрепление своей бренд-платформы именно вот про концепцию бренда, про аудиторию бренда, про то, вот, куда мы идем, кем мы хотим быть, про какие-то глобальные цели. Это мне тоже очень интересно. Я хотела бы этот год посвятить этому.
Можешь ли ты назвать какие-то имена, кто сейчас вот прям по-настоящему развивает индустрию?
Мне нравятся там отдельные направления, которые делают те или иные бренды. Мне вот нравится, что, например, бренд Ушатава делают показы и делают такой перформанс, потому что никто из российских брендов не выделяет на это бюджеты. Это круто. Классно, если будет такого больше. За этим интересно наблюдать. Выглядит масштабно. Но это действительно, мне кажется, как бы шаг вперед в индустрии, да, как бы в России, если мы говорим о России. Мне нравится, что сейчас открывают такие классные магазины. Из последнего это, наверное, Сорель, Батруа, Настя Миронова и Велве. Классные магазины, в которые хочется приходить. Август, кстати, мои любимые. Пай. Вот мне нравятся ребята, которые классно себя позиционируют. Пространство тебе хочется приходить, хочется там фотографировать, делиться. Это круто. Вот это меня вдохновляет очень.
Нечастый момент, когда я могу поддержать разговор, ну вот, допустим, коммуникации Пай, ну, я на них подписан, мне даже не совсем важно, какой у них продукт, да, то есть у них такие очень приятные коммуникации, и они там транслируют, то, какая классная команда, приятная. Я как бы здесь согласен, но наверняка не все ты бы адаптировал бы в свой бренд, да, ты сказала про многоканальность, что работает, используем то, что не работает, ну, как бы за все хорошее против всего плохого, но наверняка не всем все подходит, даже здесь, да, то есть здесь все равно нужно быть выборочным, правильно понимаю?
Да, я согласна, смотря какие цели и какой бюджет. То есть это сильно зависит. Классно еще сейчас многие бренды уходят в сторону диджитал-контента, какие-то 3D-анимации. Мне это тоже очень нравится. Ну, здесь можно сделать ставку на разное. Если человек делает классный продукт, который нужен людям, и он отличается, это зайдет. Если человек классный в коммуникации и может с помощью общения там, и языка бренда продать вещь, то это тоже зайдет. Ну, как бы я думаю, что здесь нет какой-то точной формулы, как это будет работать, но я вот так анализировала бренды, из каких ключевых единиц они состоят. Чаще всего это девушка, которая отвечает за креатив, и парень, который отвечает за цифры. И вот этот идеальный мэтч их там довел их до успеха. Но не всегда так. Это не главный пример. Тут действительно нужна концентрация и на первом, и на втором. То есть тут важно делать и классный продукт, классно считать его и классно продвигать его. Это точно то, чем придется заняться. А если говорить о найме, допустим, сотрудников, какой сотрудник, да, нужен, то, мне кажется, это тут сильно зависит от бюджета и от целей компании. И, например, на первых этапах, когда мы только там начинали, я нанимала сотрудников и думала о том, что мне надо, чтобы он делал все, потому что он мог там и коробки передвинуть условно, и тут же там типа забить все это и продать оптовикам, и быть и менеджером, и кладовщиком условно, да, там у меня был дизайнер, который мог и ткани закупить, и там примерку сделать, и эскиз нарисовать, и на фабрику съездить, допустим, с производством поговорить. А сейчас я понимаю, что мне выгоднее и, наверное, для эффективности процесса мне нужны узконаправленные специалисты, которые хороши в своем деле, и уже вот этот бардак мне, наоборот, ухудшит ситуацию. Мне нужно, наоборот, чтобы каждый делал четко свое дело, правильно, по инструкции, и все работало. Сейчас уже вот этот хаос, он только мешает. Но тогда у меня не было денег на такое количество как бы специалистов. Сейчас команда растет, но тоже из-за каких-то там болей, проблем и так далее. Как бы раздуть штат, цели нет. А если появляются какие-то проблемы, мы это продвигаем. Просто вот даже на примере британки я видела разных людей в дизайне, кто как с этим работает. Может быть, человек максимально творческим, но я понимаю, что он не вписывается в дедлайны, и у коллекции его никогда не выйдет, потому что он очень долго думает, анализирует, сравнивает, все что-то меняет, не вписывается в сроки, там, не может вовремя сдать свою работу. И когда он ее презентует, он говорит, ну вот тут я не доделал, вот тут можно было лучше, ну все как бы. Вот этому человеку явно нужен рядом предприниматель, который обозначит сроки, обозначит бюджет, и они будут вместе двигаться. Зависит очень сильно от личностных качеств человека.
Что будет для тебя являться точкой Б, в которой ты почувствуешь себя очень хорошо?
Я знаю, что делает меня счастливой каждый день. Ну, во-первых, я очень люблю свое дело, и я кайфую каждый день на работе от того, что я делаю. И ни разу за 8 лет не сталкивалась там с выгоранием, с какими-то плохими мыслями, потому что все, что происходит здесь, меня, наоборот, наполняет. Это, наверное, такая важная составляющая, это фундамент, что дело, которое я делаю, я очень люблю. Я бы хотела собрать классную команду и сделать условия работы максимально комфортными. Я мечтаю о классном офисе, не знаю, с какой-то кофейней внутри, с террасой, и чтобы мы как бы делились вот этой атмосферой. Я хочу, чтобы у нас в офисе был шоурум, куда могут прийти клиенты, чтобы это был такой бренд-дом. Чтобы я чувствовала себя здесь, в своей команде, как со своей семьей, чтобы мы вместе улучшали наш продукт, чтобы это был качественный продукт, чтобы это были разные направления, чтобы мы ездили на мировые выставки и выбирали там ткани, продукцию и все, что с этим связано. Это все влияет на твое развитие в целом. Мне очень нравится ездить по разным фабрикам. До пандемии мы ездили в Китай, в Париж, и это сильно развивает. Мне очень интересно, как производится продукт, быть в нем прям глубоко. Я от этого кайфую. Ну, наверное, вот качественный продукт, разный ассортимент, классная команда, классный офис, и вот это все в сумме большая любовь.
Класс, спасибо тебе большое. Все, что ты сказала, это очень классно, и видно то, что тебе это нравится. Видно и слышно. Спасибо тебе за то, что мы можем и слушать, и визуализировать, и вдохновлять наших слушателей. Я сильно благодарю тебя за то, что ты поделилась честно, не только какой-то правильной информацией, да, то есть это был не какой-то учебник, но и была твоя личная история. И, конечно, я желаю, чтобы вот эта картинка, которую мы сейчас в конце с тобой описали, проговорили, обрисовали, она скорее вот воплотилась и была обозримым в ближайшем будущем, чтобы у тебя все получилось. Спасибо тебе.
Спасибо большое.
Это был подкаст «Британка Talks». Всем пока.